Можа, маглі б для нас расказаць, што далей, як ваш шлях будзе развівацца, як ацэньваеце, што іці, што далей з курапаткімі?
Ну, я вот по курапатам. Значит, ситуация такая. Идет на утверждение высокие инстанции макет ограждения. Просто речь пока, там были какие-то шероховатости, это по, значит, ну, по эстетическим каким-то, так сказать, нюансам. Будет ее делать горисполком в Минске, значит, ну, чтобы это было с учетом, так сказать, специфики, что это ограждается такой участок, вот, так сказать, грибальный. И все остальные мероприятия, вот уже охранная зона это есть, а дальше только такое благоустройство, значит, будет спланирован подъезд туда, бытовые какие-то моменты, ограждения, навесы, чтобы там могли люди посидеть, которые будут посещать, приходить. И я все-таки надеюсь, хотя, так сказать, уже на таких совсем на общественных началах, обсудить вот этот памятный знак.
А, Павел Ізатович, конечно, в першую чергу телефоную не только по куропатских справах, а як вот это решение про то, что вы теперь уже не редактор «Беларусь сегодня», и какая дальнейшая ваша будет деятельность, чем вот як вы вогуле на это зреагировали, хотела я запытаться, но и что далее, як вогуле оцениваете?
Аня, это не сегодняшняя дня история. Я, ты знаешь, поделюсь с тобой секретом, мне много лет, и я в достаточной степени... К сожалению, больной человек, я вот весь январь, скажем, проболел. И я уже в декабре на этот счет имел беседы в администрации. Так что это совсем не новость, это совпадает и с моими планами. Ну, по мере, так сказать, тюльпаны разводить не буду, наверное, чем-то буду заниматься.
А есть уже пропонова некая?
Кто уж мне? Нет таких конкретных нет, запасных аэродромов нет. Ну, я полагаю, что кто-то вспомнит обо мне.
А сколько годов вы начали с «Беларусь сегодня» этого выдания уже?
Практически 94-го.
94-го года, это значит 24 года, так, а маль швердстагодзе.
Да. Я был назначен в 94-м первым заместителем редактора, редактором был Голко. А с июня 95-го я возглавляю.
А как вы оцениваете вот выники вашей працы за гэтае швердстагодзе?
Ну, в таких случаях говорят, что судить читателям, я с таким соглашусь. Я, Анечка, горжусь тем, что я сделал несколько больших дел. Это добился того, что открыли памятники в музее, стали в Великой Отечественной войне, стали говорить о Маше Брускиной. Это вот такая история, она 60 лет тянулась, и я ее огромными усилиями, потом и кровью из забвения вывел Машу Брускину. Есть памятник, музеи говорят и так далее. Второе – это площадь возле костела Ваниловича. Назвали благодаря исполкому, а я был инициатором. Этого всего тоже дело очень сложное. Вот куропатами занимался. И думаю, что то, что я обещал, это будет сделано. Уже практически на прямой дороге. А также в остальном было все. Были и радости, были и огорчения, были и друзья, были недруги. 25 лет – это много. Думаю, что много людей. Ко мне обращались десятки тысяч людей со своими просьбами. Я очень и всякого рода коллизиями жизненными. И я старался это... Все, что от меня зависело, сделать, помочь, уладить как-то.
Павел Ізатович, вы сказали, что было много, были помылки. А за что вам, вот что вы лишите помылкой, помылками тягом этих 25 годов, амаль? Вот за что вам соромно, может быть?
Всему есть объяснение. Мне, когда каждый день выпускаешь газету, или газеты еще, мне пришлось их много выпускать, возникает очень много коллизий. Таких, этаких, которым вообще, ну, как бы, всегда есть подоплека, всегда есть объяснение, иногда. Ну, это, в общем, сказать, что мне стыдно за что-то, Вот как ты считаєш, за що мені должно бути стыдно?
А, ну, ось я мела б, наприклад, на увазі артикули, от де була фрау А, от недавно у справі Білого легіону, от «Железом по стеклу» великі розвороти після вибору 2010 году. А, от я такого кшталту...
А, «Железом по стеклу»? «Железом по стеклу» – это кіно.
Докладнее, ну, окромя кино, это правда, я тут неправильно сформулювала, я маю на увазі, что, ну, целая полоса да. Тады была у Советской Белоруссии так само присвечена.
Ну, полоса был разворот,
так.
Который я не писал. Разместить я обязан был, поскольку это входило в обязанности, непреклонное. Нужно было уйти в отставку, например, тюльпаны начинать собирать, или опубликовать то, что поступило из государственных инстанций. Там есть конкретный автор, который получил за это гонорар и так далее. Отказаться нельзя редактору. А то, что я писал, я за все несу ответственность. Это я не писал.
А это то, вот что с фрау Ау недавно вот этой публикации, якая была вот у соковику минулого года, это так само публикация сверху, якую мусили разместить?
О чем?
А, со справа Белого легиона, там, фрау Ау, коли памятаете, вот, скандал да, был, ну, были это... люди в тюрьме, потом они все вышли.
Я уже смотрю по телевизору, есть фрау А. Ну, сказать, что я ее придумал, нет. Я увидел какие-то там автоматы, пистолеты, пулеметы. Это же не оппозиционная газета, что можно было поставить под сомнение, что этого не было, докажите. Это государственная газета, которая обязана вот так реагировать. Здесь уже разговор об объективности, они как бы не сюда.
Ну вот так довольно часто писали про то, что суперфосфатов это ваш такой псевдоним, коли часом з'являлися такие публикации. Эти правда это?
Да. Мне он очень нравился. Речь идет о Яне Поляковой, которая...
Так.
Закончила жизнь самоубийством. Значит, я написал о ней... Я написал материал о ней и о Волчике, о том, что тема была такая, что правозащитники, некоторые правозащитники, ну, вместо правозащиты занимаются, вообще говоря, вещами, которые я не разделяю. Вот такой был критический материал. Материал был опубликован, и на следующий день выяснилось, что Яна Полякова покончила жизнь самоубийством. По этому поводу прокуратура Минской области Солигорского района и Минской области проводила специальную проверку. Еще до того, как газета из типографии ушла в Солигорск, Яна Полякова, находившаяся там 2 дня или 1.5 дня дома, никуда не выходила, и никто ей по телефону не звонил, и газета еще не вышла из Минска, не попала в Солигорск, а она наложила на себя руки. То есть в журналистике, к сожалению, так бывает. Всякие совпадения, вообще диковинные случаи. Но была произведена прокурорская проверка, которая установила, что выступление газеты и суицид Поляковой между собой ничего общего не имеют. Я впервые об этом говорю. Я все время молчал, так сказать. Но такая у меня справка есть даже. Я взял такую справку. Я сам был очень обеспокоен, конечно же. Удручен, разочарован. Но у нас так не бывает, что, вообще говоря, человек покончил жизнь самоубийством из-за упоминания в газете. Иначе трупы были бы везде. Я написал сотни фельетонов. И ни к чему. Здесь вот такое трагическое, ужасное совпадение. Но официальная проверка была по этому поводу, о которой я вот говорил. Хотя, конечно, это были неприятные минуты, но общего между выступлением газеты и суицидом Поляковой нет, не установлено. И то его и нет. Но я молчал эти годы, слишком трагичная история. Это острая журналистика, ну вот, к сожалению, имеет такие особенности.
Я хотела вас запытаться, вот не первые реакции уже з'явились у социальных сетках на сегодняшнее решение, какое было огученное. И Змитер Панковец, подается из нашей Нивы, написал, что вот второе поколение пропагандистов сходит, дорога теперь молодому поколению пропагандистов. Типа, годились бы вот с такой ягонной оценкой и с таким комментарием?
Да, Дмитрий Панковец точно такой же пропагандист, как и Павел Якубович, а также от А до Я всех, кто служит этому ремеслу. Все что-то пропагандируют, все что-то пропагандируют. Я не знаю журналиста, который бы что-то не пропагандировал. А всякого рода штампы, клички, ну, в мои годы выслушивать это просто уже нелепо, поскольку я махровый циник и знаю цену себе, Панковцу, Панковец как собирательный образ. А пришли люди, не второе поколение, не первое поколение. Дмитрий Жук лет 15 возглавляет серьезнейшую государственную, так сказать, мощность СМИ Белта. Какой же он там? Может, не знал Панковец этого, но он пришел в Советскую Белоруссию. На СТВ пришел известный тоже работник, серьезный, хороший работник, бывший замминистр, вот, так сказать, должность замминистра информации. Эйсмант, интересный парень, по-моему. Я хочу думать, что он уровень телевидения подтянет, насколько это в Беларуси возможно. Хотя это чревато большими сложностями всякого и материального, и технического характера, и творческого, и так далее. Но пусть, желаю ему только хорошего.
А Павел Азотович, вы сказали только что вы махровый циник. Коли поглядеть на эти 25 годов, которые прошли у таким, может, философским пляне, вот на каким боку вы были частей, на боку добра и зла?
Я был, как слово такое есть, однозначно на стороне добра, так как я его представляю. Есть ведь разные взгляды на любую ситуацию. Кто-то видит в каком-то произошедшем абсолютное зло, а кто-то видит в этом же нечто противоположное. Все зависит от вкуса, точки зрения, жизненного опыта, установок внутренних, которые тоже не могут быть постоянными и железобетонными, и они меняются со временем. Но я, Анна, вот когда стоял перед выбором, вот, а в редакции это тоже на должности главного редактора, много раз даже в течение одного дня, а в течение месяца, года это всегда. Вот как поступить? Сделать то, что называется добрым делом, но никто об этом не узнает, и в частности этот человек, в отношении которого. Или сделать злое, и тоже никто не узнает. Вот будет думать человек, что Аннушка там какая-то пролила масло, поэтому все случилось. Вот когда у меня такие коллизии были, сделай добро, не узнают. И сделай зло, тоже не узнают. Я решительно делал добро так, как я это понимал. Вот так я отвечу на твой вопрос.
Насколько великие были у вас махчимости? Вядома, что многие решения, навод вот у справе Куропатского конкурса и того, что отбывалось вокруг Куропатова, не секрет, что не Министерство культуры займалось, но фактично вы, можно сказать, заменяли собой министерство и все вот у этой инициативе. Как бы вы оценили свои махчимости, свой уплыв и свои махчимости, как бы доносить полную думку и отстоивать ее на самом версе?
Аня, мне были представлены, так, я для себя отвоевал большие возможности поступать самостоятельно, там, где это можно было. Там, где это было нельзя, как и это всегда существует во время, ну, как и каждый редактор, и каждый корреспондент всегда чем-то ограничен. Есть самоцензура, есть обстоятельства, есть прямые указания. Это во всех средствах массовой информации без исключения. Поэтому сказать, что мне каждый день звонили и диктовали, вот, например, за 25 лет службы, так это назовем, по вопросу редакционной политики, лично моих действий и, ну, всего, что касается вот этого аспекта, мне президент позвонил один раз в 95-м году. А телефон, прямая связь с президентом, у меня стоял, так сказать, на тумбочке рядом с моим рабочим местом.
А вы сколько раз позвонили?
Я позвонил, по-моему, за это время один раз, чтобы он меня принял. Речь шла о моей жалобе я хотел встретиться с президентом с жалобой на Наталью Владимировну Петкевич. Детали я говорить не буду, но это было тоже один раз. Я не писал ни писем, ни предложений, никогда. Все, что я делал, все было на странице газеты.
А в 95-м годе, коли вам президент телефоновал, по какому питанию, коли не секрет?
Это не секрет. Все шло к тому, что ближайшие советники президента, это Посохов, Замяталин, и те люди, они принуждали президента и убеждали его самыми красноречивым образом, что президент должен поддержать Зюганова на выборах президента России, оказать ему материальную помощь, оказать моральную помощь и так далее. И при этом убеждали, что Ельцин при смерти, Ельцин отыгранная лошадка, надо поддержать Зюганова. Я был с этим не согласен. Я пытался урезонить тогда своих коллег, скажем так, но они твердо стояли на своем, и тогда я пришел и написал материал на целую страницу, я его продиктовал. Он назывался «Зюганов. Зеркало политической проституции». И мне позвонил президент утром, и я понял, что это прозвучала моя лебединая песня. Я только попросил сказать слово и объяснил, что Александр Григорьевич, я это сделал, потому что я убежден в отсутствии всяческой перспективы у Зюганова, у идеи, которую Зюганов продвигает. И я против того, чтобы вы, так сказать, лояльность Ельцину не высказали нелояльность Ельцину. А кроме того, сказал я уже послал утренним самолетом, в 95-м году не было еще таких средств, помощнику президента Ельцина, Дмитрий, господи, как его, очень знаменитая личность был помощник. Мы хорошо с ним были знакомы, я как Латыпов с ним познакомил. Я ему послал и сказал, что этот материал лежит у Ельцина уже на столе. «Зачем ты это сделал?» – сказал президент. Я сказал, я сделал это потому, что ежели какая-то там минимальная доля процента, ну, я не знаю, но всегда нужно думать, я плохом, что победит Зюганов, вы скажете, это сделал негодяй, интриган, прорвавшийся, как-то пробившийся ко мне агент мирового сионизма. Я уже его уволил. Но поскольку победит Ельцин, и перед ним лежит официальная газета под названием «Советская Белоруссия» с критикой его главного политического соперника, то вы сочтете, Ельцин оцените, вы сочтете, что это правильно. Александр Ильич тогда сказал, о, это высшая математика, но нет, это простая арифметика, которой я руководствуюсь всю жизнь. Вот был такой звонок.
Ну, вот, коли казать про простую арифметику, вы казали, что после выборов 2010 года не вы писали той разворот великий, не авторы вашей газеты, а кто писал и как часто вам вот такие заказные материалы из каких в органов приходят?
Значит, в 95-96 году очень часто такие материалы поступали из Совета Безопасности под псевдонимом, и я их не публиковал. Я сказал одному родителю тогда, он уже на пенсии, я его фамилию даже не помню, потому что, когда случился этот кризис, одним из моих условий было Виктор Владимирович Шейнан просить, чтобы он его убрал. И он действительно его убрал, но тогда его подобрал Саумин Замяталин, но это дело прошлого. Но тогда было много попыток сесть мне на шею и, вот так сказать, на конвейер поставить анонимные такие. Конкретно конфликт был по Грушевому. Этот человек, он был пресс-секретарь Совета Безопасности. Фамилии, ей-богу, не помню. Значит, он дал такой материал о том, что Грушевой торгует детьми и так далее. Сказал, я его публикую, но только в том случае, если будет ваша подпись, чтобы я мог пойти в суд там и так далее, потому что Грушевой детьми не торгует. Он пожаловался Шейману. Была очень большая коллизия. И этим, ну, так сказать, человека этого убрали. А больше фактически такие материалы не поступали, за исключением двух. Один материал поступил, это абсолютная была, так сказать, такой плагиат, как не плагиат это, как это сказать, слово не нахожу, коктейль такой, микст из всякой оперативной ерунды, кого-то подслушивали, Протьку, и Миленкевича, и так далее, и так далее. И я должен был его публиковать, я его публиковал и поставил внизу подпись. Материалы поступили из Совета Безопасности. Был какой-то шумок, но этим, так сказать, и дело ограничилось. Это в тот день, когда взорвали, не в тот день, по-моему, неделю раньше, когда взорвали эти памятник дома-близнецы в Штатах. Вот был такой, значит, гнуснейший материал. И второй такого из этого же ранга, это времен 11-го года вот этот. Я отказался писать его. Было очень много. Но это конфликт с товарищем Зайцевым. И все с этим связано.
А вот теперь соковик минулого года, справа белого легиона, этот материал так само с Совета Безопасности пришел?
Нет. Это писали корреспонденты. Но материалами они пользовались так же, как... Других материалов не было. Пользовались тем, что есть. Это материал написан в редакции конкретно взятыми корреспондентами, но они не могли другое написать, потому что ничего не знали. Они знали про Фрауа и то, что, как сказать, было.
Так крыница якая была? Якая была крыница этого? А крыница, откуль гэтыя материалы были?
Это...
А як вы мяркуеце далей вот новае кіраўніцтва газеты, таким же чынам будзе тыя матэрыялы, якія спускаюцца з сілавых структураў, друкаваць, калі будзе такі загад?
Дай Бог Віктору Жуку твёрдасці в отстаиванні. Потому что, когда я присоединил вот эти газеты, ну, народная газета была уже в совершеннейшем, так сказать, прах из себя представляла. А в республике вот ее постоянно таким образом использовали в качестве того, что уже все знали, что в Советскую Белоруссию нести материал про кого-нибудь там, ну, Квачкова там или еще что-то, уже не осмеливались, потому что... Ведь дело в том, что они этому предшествовали целый ряд, вообще этой моей позиции самостоятельности, предшествовали целый ряд огромных таких, значит, событий, которые проходили в 90-е годы в основном. Это борьба с издательством, так называемым издательством, «Православная инициатива», которая сеяла тут черносотенство. И я судился, засудил и убрал их к черту с политической доски. Это мои процессы с газетой «Славянский набат». Вот эта история, может быть, ты слышала, когда для того, чтобы сокрушить этот «Славянский набат», который издавался группой «патриотов» в кавычках на Комаровском рынке, вот мне пришлось разыграть эту известную историю, которую президент вспоминает, завести на Комаровский рынок эту свинью и продать ее, изучить ту степень коррупции, которая была на Комаровском рынке под патриотическим прикрытием. И эта газета к черту ушла. Эта газета «Белоруссия», которую возглавлял один на то время известный журналист.
Осинский.
Я тоже в судебном порядке полгода ходил на работу в Советский суд и тоже убрал ее с доски.
Павел Ізотавіч, от я от якраз у речішчы теми, на якую ви почали говорити, хотіла вас попросити, могли б ви згадати епізод, який був, ну, може, уже годов більш, ніж 10 тому, були виказування президента щодо Бобруйську, щодо Одеси, такі, які покривдзілі тоді державу Ізраїль, говорилося, що у габрейських дворах завсюди нечисто, брудно. І говорилося, і тоді розмова навіть йшла, що можуть бути розорвані дипломатичні відносини, і ви їздили у Ізраїль і, подається, улагодили ту ситуацію. А ті можна тепер було більш детально про ту вашу місію розповісти?
Да, дело было так. Президент выступал на какую-то тему, и ну, человеческая вот такая, так сказать, я назову это оговоркой. Он сказал, что там известная фраза, прозвучавшая, что евреи, жившие в Бобруйске, не совсем отличались чистоплотностью. Было это сказано в виде, прямо я скажу, шутки, которая, ну, оказалась не самой лучшей. Но ровным счетом ничего не произошло из этого. Тут, так сказать, пообсуждали и точка. Но случилась очень интересная вещь. На следующий день, это вот очередь, так сказать, тоже инфернальная абсолютно вещь. Посол Израиля поехал в Израиль по своим делам. И немедленно это было представлено, как Израиль рвет отношения. И мне позвонил президент и сказал, вот так вышло, ты же знаешь, как я отношусь к евреям. Я сказал, да, я знаю, что вы не поощряете антисемитизм, и даже наоборот. И, собственно говоря, то, что я руковожу центральной газетой, это тоже о чем-то мне говорит. Вы не антисемит, Александр Григорьевич, но шутка неудачная. Что нужно сделать? Я не хочу, чтобы обо мне в Израиле, к которому я отношусь, так сказать, и к еврейскому государству, и к Израилю, и к его руководителям, чтобы это из этой моей оговорки не сделали огромную проблему и так далее. А тут надо сказать, что в 2001 году, на миллениум, я на среде 2000-й, мы были в Израиле. Я был в составе делегации. И президент встречался с ветеранами войны израильскими, так сказать, был в музее Яд Вашем. И когда к нему обратились в Израиле, что почему в Беларуси в исторической, так сказать, тематике существует старый советский антисемитизм, почему не говорится о том, что были еврейские партизанские отряды, что в гетто многих было сопротивление, что евреи сопротивлялись, евреи-мученики и борцы, и вообще об этой проблеме у вас как будто бы нет нигде, в энциклопедиях, там вообще нет никакой памяти, стирается память о Холокосте. Президент выслушал, и когда мы вышли из музея Яд Вашем, там ему предъявили историки местные, он мне сказал немедленно, почему ты это допустил? Я говорю, это не я допустил, а это, к сожалению, достаточно глубокая традиция. Вот давай. Я стал публиковать материалы об еврейских партизанских отрядах, против антисемитизма и так далее. Вот вышеупомянутую Машу Брускину в этот ряд, а также новый подход к Тростенцу после того, как президент выступил на яме по очень большой моей инициативе, на этой яме, так сказать, памятника. И там в речи прозвучало, что мы Тростенцом займемся, и потом пошла эта работа. Одним словом, президент в этом смысле я весьма его уважал, для меня это очень важно. Он не только не антисемит, он человек без этих предрассудков, что очень важно. И Белоруссия отличается и от России, и от Украины, все-таки в этом смысле. А антисемитизм – это показатель будущего, так сказать, больших событий, краха и все что угодно. Поэтому я сказал, я поеду. Вот там нужно в Израиле объяснить, не в Минске объяснять, а в Израиле. Я встретился с многими высокопоставленными людьми, выступил по телевидению и так далее, и так далее. А потом я встретился с Шимоном Пересом, объяснил ему эту подоплеку всех этих событий, и вопрос был снят. А я был, так сказать, тогда президент я назначил, как бы дал дипломатический ранг и назначил меня своим уполномоченным по Израилю. Но таких, как бы, я в себе способностей дипломатических никогда не считал, и это не мое дело, хотя меня однажды послом фактически назначали. И поэтому я эту миссию не продолжил. сдал дипломатический паспорт, и жизнь пошла дальше. Вот что касается той истории.
И еще один момент, я перед опошнее питание хотела задать. Вот ваш опошний год великой активности в Куропатской справе была видовочная. И я перекажу, что про это казали многие сбоку, что вот Мауляу Якубович, так уже мае пэўны ўзрост, думае, што пасля яго застанецца. Вот што калі Савецкая Беларусія застанецца, то это не самы лепшы вынік, як яго будуць згадваць у грамадстве. А калі ён дапаможа ў Курапатах, то гэта застанецца светлая памяць, і ён кіруецца вось гэтым, каб за ім была не толькі Савецкая Беларусія. Ці з такой ацэнкай вы пагадзіліся б, што да матывацыі вашых дзеянняў? Я ведаю, што вы антысталініст.
Ты употребіла слово такое общественное. Ты понимаешь, Советскую Белоруссию читают не потому, что там где-то подписывают ее, так сказать, насильно. Советскую Беларусь читает огромное количество людей. Сотни тысяч, а вообще об этом нужно судить даже по ее рознице там и так далее. Каждый день мне приходит, каждый день, чего вообще уже нет, исчезло это. Каждый день просто по десятку, в некоторых случаях и по сотне, а уж... Письма идут каждый день, и поэтому оценка, так сказать, в оппозиционных офисах или у этих анонимщиков, которые пишут, это одно. Есть и, полагаю я, оценка людей более взвешенных, более разумных. Это первое обстоятельство. Второе заключается в том, что когда еще... Очень давно, когда деревья были большими, я, работая в газете, «Народной газете», был, по сути дела, первым, кто в больших газетах боролся за Куропаты.
Так, это ведомая история, так.
Значит, было очень много материала, было очень много неприятностей, связанных с такими утверждениями, что Якубович... Вообще у меня такая очень, помню, ситуация, очень интересная эта особенность. В некоторых кругах я слыву сионистом, в некоторых антисемитом, в некоторых московским, так сказать, посланцем и черносотенцем, а в некоторых белорусским националистом, который тянет сюда российское присутствие. Вот это оценка позиции, потому что я в основном старался всегда быть самим собой и двигаться так, как считал нужным, я имею в виду в газете. Куропаты, я антисталинист, я считаю отвратительным время, когда по каким-то надуманным причинам, хотя время сложное, конечно, много есть всякого рода противоречий в это время, но тем не менее нельзя одного человека безнаказанно убивать. А когда убивали множество людей, и есть конкретные, так сказать, вожди этого движения, Сталин, Молотов и все их приспешники, конечно, это время отвратительное, и я очень доволен, что хоть нынешние этого не знают, потому что когда говорят, меня там уволили на работе, или меня в магазине, или меня милиционер толкнул или ударил. Это 37-й год. Нет, 37-й год – это невиданная в истории, вообще говоря, мерзость. И поэтому без всяких мыслей о том, что я хочу морально оправдаться там перед кем-то, менее всего. Мне понятно, конечно, мотивы разговоров, и я ожидал этих разговоров, но поверь, что те, кто меня не любит, ненавидит, совершенно никоим образом обо мне мнение не изменят, но те, кто со мной работал, те, кто работает, так я имею в виду, те, кто со мной, тем, кому я помогал, это бесчисленное количество людей, у тех есть свое мнение, и я полагаю, что это мнение я тоже учитываю.
Вы сказали про... Так. Да. Ясно. Ваша позиция по Куропатах добра вядома. Мы неодноразово с вами интервью про это робили. Кольки вам сегодня годов, Павел Ізотович?
70, 72.
72. А что вы вот где зараз, ну, некоторый час вы будете больше спокойный лад життя вести? Где вы живете? У Менску, за городом? Ну, коли хочете, отказывайте, коли хочете, не. Вот какая у вас семья, внуки, дети?
Ну, Аня, я не телезвезда. Есть у меня жена, есть взрослый сын, есть внуки. Вот, так сказать, мне ни рубля не накопились строчки, как Маяковский писал. Когда-то, в общем, некоторые говорят о моих загородных хоромах и даже о каких-то дроздах. Ничего не в помине. Есть в Ждановичах лесничевка, купленная в конце 80-х за какие-то копейки. И потом 20 лет пристраиваемая к этой домик бревенчатый 6x6. Во дворе стоит бюст Сталина, выкопанный из земли и принесенный мне. Там интересно. Там бывали очень разные люди. Мой друг Иосиф Павлович Середич, который может подтвердить, что это отнюдь не латифундия. Вот так как-то.
Так как бы вот тая формула «посадил древо, вырастил сына, так, побудовал дом», на вас кладется, так? Чтоб вы до яе еще додали.
Да, и не посадил друга, добавлю. Эта формула такая. Вырасти дерево, посади дом и посади друга. Шутка такая есть. Вот друзей я не сажал, а наоборот, по мере возможностей старался им помочь.
Дякую великий вам за интервью. Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус, и сегодня моя суразмолца, программная директорка и ведущая недавно створенного YouTube-каналу «Маланка Медиа» Катерина Пытлева. Добрый день, Катерина.
Добрый день.
Ну, я нагадаю тем, кто не ведает, что Катерина звольнилась с БТ на знак протесту напередодні выборов, и теперь мы поговорим про то, как изменилось ее житие, ее праца за последние 4 месяца. Ну, наперше хотела сказать, что я начала не так давно регулярно глядеть «Маланка Медиа», и последний раз глядела живой эфир, присвеченный «Маршу воли» в неделю. Это складанная праца, и зараз вельми мало СМИ эту працу робить. Я хочу, как вы на самом початку расповели про авторов, про створальников каналу, про миссию, про аудиторию. Ну и это та самая мультимедийная онлайн-платформа, якую створили были супрацовники БТ, якія, як и вызвольнились на знак протесту. Про что мы с вами размовляли у жнівня одразу после голосования?
Ну, я, наверное, начну с «Маланка Медиа», потому что сейчас это мое настоящее, то, чем занята большая часть моей жизни. И «Маланка Медиа» задумывалась еще в июле этого года. Это было перед выборами. Дело в том, что «Маланка Медиа» возникла как один из проектов онлайн-платформы «Зубр.ин». Это одна из тех платформ, которая следила за избирательным процессом в нашей стране. Создавалась большая интерактивная карта, принимались от людей и заявки о нарушениях. Все данные собирали, все это анализировалось, и потом вместе с платформой «Голос», платформа «Зубр» и другие инициативы подводили итоги прозрачности и честности выборов в нашей стране. Но результаты нам всем известны. И уже тогда на платформе «Зубр» был создан канал, в рамках которого проводились и дискуссии, и прямые эфиры, которые были посвящены выборам. И это вызвало такой интерес у зрителя, что появилась идея создать уже отдельный ресурс ближе к СМИ, который будет включать не только наблюдение за выборами, но также и новости, аналитические программы, документальные фильмы и так далее. Нам не хватает независимых СМИ, даже на те, что есть, оказывается, серьезное давление, и поэтому появилась эта команда, именно такая вот миссия, честные новости, аналитика, все то, что востребовано сейчас у белорусского народа, да и не только у белорусского, потому что за тем, что происходит в нашей стране, следят и за рубежом, и им тоже необходим еще один источник информации, правдивой информации, коим мы мы и хотим стать, уже стали. Последние полтора месяца у нас большое внимание приковано к стримам и к нашим новостям, и количество проектов у нас будет расти. Сама платформа и сам медиаресурс «Маланка Медиа», в дальнейшем это будет «Зубр Медиа», был основан сыном политзаключенного, экс-министра внешних экономических связей, был такой политический деятель Михаил Маринич, и вот его сын Павел Маринич и основал этот ресурс, является нашим руководителем и делает все для того, чтобы мы развивались и могли в дальнейшем конкурировать с другими СМИ. Хотя конкуренция, мне кажется, сейчас речь не идет. Сейчас каждый источник информации правдивый на вес золота.
Журналисты, расповедите про команду. Кто, какие журналисты вышли?
Команда на самом деле собиралась отовсюду. Наверное, стоит упомянуть, что среди нашей команды есть много тех, кто пострадал во время событий августа. Есть в нашей команде и девушка, которая прошла через Окрестино в самые жесткие, так скажем, дни, хотя и пытки, и все остальное продолжается, к сожалению, до сих пор. Есть профессиональные журналисты, которые уже давно занимаются освещением событий в Беларуси. Они работали в других независимых СМИ нашей страны. Я уж не буду перечислять всех, да. Есть те, кто только начинает заниматься именно видеосферой. То есть есть, например, наша редактор, она из Бобруйска и до этого работала в печати. Печатных медиа. Ну, то есть команда небольшая, сплоченная, и все
настроены. Неправильно казать про то, что это люди, которые ранее працавали в державных сроках массовой информации и перейшли в это медиа. Это
самое Я единственный человек, кто раньше в государственных СМИ работал. И вот, к слову, о платформе, которую создавали работники бывшие, бастовавшие БТ и других СМИ, мы очень хотели сделать эту платформу. Очень много было предложено помощи, но, к сожалению, вот в такие времена есть люди недобросовестные, и мы очень понадеялись на инвесторов, которые пообещали нам помочь в реализации крупной платформы, а нам не хотелось сосредоточиться только на YouTube-канале, к примеру. То есть мы представляли ресурс, который даст работу уволенным из-за убеждений работникам не только видеосферы, но и печатных СМИ, и радио. Ибо их тоже немало. Но вот, увы, пока платформа, ну, мы продолжаем работать над этим. Я сейчас уже переключилась на «Маланку Медиа», но я знаю, что те, с кем эта платформа задумывалась, они продолжают делать шаги в этом направлении. Я очень надеюсь, что все получится. Просто, увы, этот процесс затянулся.
А тебе будет белорусская мова, назва такая «Белорусская Маланка»?
Сейчас мы сосредоточились на русском языке, потому что, как я уже говорила, очень большое внимание к Беларуси приковано. Очень велик запрос именно на русскоязычный контент, чтобы нас понимали. Мы сейчас делаем субтитры, опять же, для зарубежной аудитории, чтобы и люди, говорящие на английском, понимали, что происходит у нас. Белорусский контент будет, но чуть позже, потому что русский язык понятен и белорусам, и не белорусам. А белорусский язык, увы, за рубежом и в странах бывшего Советского Союза не так хорошо понимают. Ну, понятно, только диаспора в основном. Поэтому, да, нам очень хотелось бы и белорусский контент на белорусском языке включить в дальнейшем в нашу стратегию развития. Это будет, но просто чуть позже. Сейчас большой запрос. Многие просто независимые медиа работают на белорусском языке, и из-за этого не все новости понятны нашим зрителям и тем, кто интересуется происходящим в Беларуси.
А, Катя, я еще вот про такую речь хотела запытаться. Я звернула увагу на слово «карники», якое ведущие використовують. Оно моцно так афарбованное слово. И я разумею, для многих людей в Беларуси, для тех, кто пришел про Закрестина, чему это слово вымовляется. Ці было такое редакторское решение, ці было обмеркование, что это слово можно використовывать?
На самом деле мы обсуждали этот момент. Кто-то называет подобные выражения словами ненависти, кто-то, наоборот, поддерживает, я имею в виду наших зрителей и тех представителей СМИ, которые нас консультируют, а мы заручились поддержкой серьезных, ну, лидеров, я бы даже сказала, в этой сфере. На самом деле нам просто очень хочется называть вещи своими именами. И белорусы, которые через это прошли, с этим сталкиваются каждый день, они на самом деле и со словом «карники», и со словом «узурпатор», и многими другими, которые звучат в «Маланка Ньюс», они согласны, и более того, даже некоторым это греет душу, как нам пишут наши подписчики, именно такая формулировка. Хочется называть вещи своими именами. Конечно, мы будем стараться, чтобы это не было оскорбительным, наверное, так. То есть в этом смысле, может быть, чуть-чуть мы будем уходить от подобных слов, но, тем не менее, мы будем говорить правду.
Катя, я хотела запытать про то, как изменилось ваше життё. Я ведаю, что вот у вашего мужа арештовывали, так и вы вельми тяжкие критичные часы переживали. Расскажите, коли ласка, что отбывалось у вашей семьи, у вас малые дети со жнивня?
Ну, начнем с того, что я потеряла еще одну работу. Я работала также еще на радио, увы, и этой работы в моей жизни не стало. И как-то устроиться в медийном пространстве Беларуси было очень сложно. Я имею в виду то, где я привыкла работать, государственные медиа или близкие к ним. Ну, вообще на медийных персон оказывалось давление, я вот его почувствовала, скажем так. Касаемо мужа, да, он был задержан в одно из воскресений, как и уже почти 20 тысяч белорусов за последние месяцы.
А вот 30 уже говорит.
Уже, да, уже ближе, по некоторым подсчетам, 30. И был осужден на 10 суток ареста. Скажу, что это был очень непростой период, потому что у нас двое маленьких детей, и вот решать, во-первых, теряться в догадках, где твой близкий человек, вот с этим, к сожалению, сталкиваются очень многие белорусы, потому что не всегда, даже если ты звонишь в РОВД, тебе говорят правду, там ли находится твой близкий, ну, в данном случае, когда я искала мужа. И только благодаря волонтерам, и огромное им спасибо, они сейчас проделывают невероятную работу, я узнала, где он находится. А потом была еще пытка судами, потому что 3 дня мы ждали суда, и вот когда тебе даже не сообщают, когда состоится заседание, ты не знаешь, сможешь ли ты с адвокатом попасть на процесс, тебе приходится караулить, я 3 дня караулила по 10-11 часов в здании суда. Но это тоже такой вот, мне кажется, элемент давления на белорусов. Вот. Но, как говорят сейчас, к счастью, это были только сутки с серьезными травмами. Ну, без них, конечно, не обошлось, но серьезных травм не было, скажем так, у мужа и чудовищных условий, с которыми тоже сталкиваются многие наши граждане. А потом продолжилось давление, но только уже по-другому. То есть часто бывает, что те, кто был на сутки, потом начинают расследование экономической деятельности, хотя мой муж не бизнесмен, там, совершенно обычная мы семья в этом отношении. Потом на меня анонимный донос кто-то написал за пост в соцсетях за оскорбление государственной символики, где разместила картинку, а это до года, это уже уголовное преследование, может быть. Недавно пришла повестка из Следственного комитета. Ну, в общем, вот как-то так мы живем. Как и, увы, почти вся Беларусь.
И слушайте вы за тем, кто занял ваше место на телебачении, на ранешней программе. Я вот звернула увагу, что люди, которые пришли, познищали свои аккаунты в социальных сетках. Надо, напевно, бояться эти комментарии, эти контактовать, просто показывать.
Ну, мне кажется, что то, что многие поудаляли свои профили, ну, это логично, потому что люди, когда слышат неправду, они хотят об этом сказать. А если ты чувствуешь, что ты не готов ее принять, или ты понимаешь, что ты врешь, ну, конечно, ты будешь делать все, чтобы не сталкиваться с мнением о твоей работе. Но, опять же, еще в предвыборное время многие ведущие это сделали. Ну, то есть мне это понятно. А касаемо тех, кто работает сейчас в эфире, ну, если честно, я какое-то время вообще не следила, что происходит. Я редко очень смотрю телевидение. Но потом мне стало интересно, что же произошло с той программой, которую вела. Там появилась новая программа в нашей студии. Это ведущая... Ну, кто-то лучше мне известен, кто-то хуже. Очень была удивлена, что некоторые из ведущих, которые стояли с нами на забастовке и возле здания Белтелерадиокомпании, а потом рядом, когда нас оттуда выгоняла милиция на проспект, и вот сейчас эти ведущие работают в эфире. Ну, то есть они мало того, чтобы вставали, но они вернулись и являются сейчас... лицами, так скажем, эфира Белтелерадиокомпании.
А чем вы тлумачите это, ну, что просто людям треба было негде працевать, и они не нашли себе применения?
Ну, вы знаете, делать выводы за других, о их мотивации, я не буду. Это дело неблагодарное. Я знаю только вот те, с кем я общалась, это работники, скажем так, не лица, а те, кто съемка, монтаж, да, съемочная бригада, скажем так, вот те, кто остался работать, я общалась с такими сотрудниками, они остались, потому что они не считают, что имеют отношение к тому, что происходит на телевидении, я имею в виду, к той неправде. Касаемо ситуации в Беларуси, они развлекательным контентом занимаются, ну и опять же у каждого есть такая весомая мотивация, как семья, которую нужно кормить, некоторые многодетные. Ну, это тоже можно понять, но относиться к этому можно по-разному.
Катя, мы с вами размовляли несколько месяцев тому, и вы рассказывали, что когда поустало питание об вашем звольнении, вас выкликал старшиня белорусского телебачения Иван Эйсман, и он сказал, что вельми важная корпоративная солидарность, что вот, ну, треба, есть певные речи, какие для них важные. Но я так разумею, что вы з ім, з ягонай жонкай Наталлей Эйсман працавалі яшчэ дастаткова даўно. Ці сталі для вас нечаканасцю, ну, вот этой дэталі, некаторыя і асобы, і таго, што яны рабілі, Наталлей Эйсман пасля таго, як з'явіліся злівы тэлефонных размоваў, на якіх, ну, нібыта яе голас. Наколькі добра вы яе ведалі, ці было для вас нечакана, ну, вот такого кшталту занятак, такого кшталту абмеркаванні?
Я знакома с Читой Эйсман не больше, наверное, чем вся Беларусь, потому что по работе мы не пересекались. Вот только тот единственный раз, когда вот меня, можно сказать, вызвали на ковер за мой пост в соцсетях накануне моего увольнения. Поэтому судить как о людях или как о профессионалах не могу. Но касаемо сливов, знаете, меня здесь больше удивило, что они произошли. И я в этом вижу, ну, какой-то позитивный маячок для протестующих, для тех, кто хочет перемен. Потому что если появляются подобные записи, это значит, что уже и внутри системы происходят позитивные для всех нас изменения. И это хорошо. А то, что, чем занимаются эти люди, там, свободное, так скажем, от публичного времяпрепровождения, время, уже извините за тавтологию, ну, я могу сказать, что я была удивлена, конечно, как и многие, что Наталья, возможно, это Наталья, выезжает срезать ленточки и разгонять митингующих, но ведь и нелегитимный глава государства тоже выходил с автоматом разгонять митингующих. Может быть, такой пример заразителя.
Я хотела еще вас запытаться про ваших коллегов, которые стратили працу, и как вот ты, про кого вы сгадали, не вернулись на БТ вести передачи, а зараз ти у пошуку, ти изменили вид деятельности. Что вам ведомо вот про то, как уладкованы эти люди? Ну, потому что для них складанный час, как, ну, и для всех белорусов.
На самом деле многие стараются все-таки держаться медиапространства. Ну вот те, кто был среди бастующих, просто пошли работать в независимые медиа. Но это не касается, наверное, ведущих. Ведущие, ну кто что, кто-то перепрофилировался. Дело в том, что зачастую у ведущих были еще другие виды деятельности, и они сейчас сделали ставку на это. Ну, там, я имею в виду, помимо работы в кадре, у кого-то какое-то свое личное дело, там, маленький бизнес и так далее. Кто-то продолжает оставаться на YouTube, были созданы каналы, авторские шоу, и это очень здорово. Кто-то пошел преподавать, потому как опыт у многих, если говорить о ведущих, огромный. Это и сценическая речь, и актерское мастерство, и публичное выступление. Некоторым удалось продолжить работу, но только уже в других странах. Мы знаем пример Димы Кахно, за которого очень радостно, что он смог, ну, к сожалению, переехать, но при этом возглавить, стать лицом крупного проекта, что для ведущего всегда хорошо. И это большое развитие, и мне очень радостно, что у него карьера сложилась таким образом. На самом деле все по-разному. Мне известны и те, кто несколько месяцев сидит без работы. Есть те, кто переквалифицируется благодаря инициативам, которые у нас были созданы, той же IT-инициативе. Честные люди еще в свое время, да, по смене рода деятельности запустили платформу и менторство. Есть и такие, кто обучается и переходит в совсем другую сферу. Знаю даже и человека, который пошел в такси. Очень все по-разному. Ну, все ждут перемен, чтобы вернуться к любимой работе.
Коли отбудутся гэтые перемены, каким вы бачите медийный ландшафт в Беларуси? Теперь журналистика одна из наибольш небеспечных профессий нашей коллеги. У турмах находится. У гэты момент, ну, мы ведаем, что Люба Лунева, трапивши на крысти, на туль была вывезена на худкой допомозе. Коли будут новые часы, коли отбудутся перемены, накольки истотно изменится с вашего пункта глядзения вот эта колькость СМИ, якость СМИ, и что будет с теми, кто теперь у пропаганде?
Мне кажется, что меняется вся Беларусь. А средства массовой информации – это зеркало Беларуси. Поэтому неизбежно и наши медиа будут меняться, как мне кажется, меняться в лучшую сторону. Я заметила такую замечательную тенденцию, как солидарность не только в белорусском обществе, но и среди белорусских журналистов. Уже мало кто воспринимает друг друга как конкурентов, а все друг другу помогают, друг друга поддерживают, и акции в поддержку политических заключенных, журналистов, которые, увы, находятся сейчас в тюрьме, вне зависимости от того, где они работали, акции проходят во всех средствах массовой информации, я имею в виду независимых. Это очень здорово, что журналисты друг друга поддерживают, помогают друг другу, насколько это возможно. И эта солидарность, я уверена, сохранится и поможет развитию уже в новом качестве информационного пространства Беларуси. Я уверена, что появятся новые медиа, и они будут качественнее, потому что есть большой запрос. За последнее время наши государственные средства массовой информации, такие привычные, скажем так, как телевидение и радио, они себя дискредитировали. И вот если еще в начале года можно было говорить о том, что все-таки какую-то целевую аудиторию, я имею в виду там от 35 и старше, телевидение и радио еще сохраняют, то такой мощный скачок в интернет произошел, то есть медиа государственные вряд ли успеют адаптироваться. И вот тут лидирующую роль займут именно онлайн-СМИ. Я в этом не сомневаюсь, и это уже видно, как это у нас происходит. Поэтому я уверена, будет очень много проектов уже они появляются, и это здорово, и Маланкомедия в том числе. И я уверена, появится множество блогеров. Сейчас уже замечаю появление новых лиц, которые освещают информацию в другом ключе, в такой совсем уж не телевизионной подаче. И это очень здорово. Это, можно сказать, такой эволюционный скачок средств массовой информации в Беларуси. Увы, вынужденный, непостепенный, но, может быть, оно и к лучшему.
Дякую великі. Гэта была Кася Пытлева, праграмная дырэктарка і вядучая YouTube-каналу «Маланкамедія». Дякую вам вялікі, поспехаў у працы.
Спасибо.